дожди, грозы, местами туман. Ночью и утром температура 13-15 градусов, днем 23-25, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, ночью и утром плюс 14, плюс 16, днем 24-26 градусов выше нуля. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Россия на пятом месте среди европейских стран, привлекательных для иностранных инвестиций. Подробности в экономическом обзоре. Программа нового правительства Франции вызывает вопросы и у оппозиции, и у простых граждан. Подробнее об этом в репортаже буквально через две минуты. И снова напомню главную тему и тему для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня вечером в Гватемале станут известны итоги голосования Международного олимпийского комитета по кандидатуре столицы Зимней Олимпиады 2014 года. В продолжение темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы оцениваете шансы Сочи на проведение зимней Олимпиады. Прочитаю пару сообщений, пока есть время. Шансы проведения Олимпиады в Сочи практически равны нулю, так как на Северном Кавказе продолжается вялотекущая война. Власти не смогут обеспечить безопасность спортсменов, считает наш слушатель Петр Топоров. Президент сказал 12 миллиардов условных единиц. Надо было видеть Грефа. Вот такое сообщение от нашего слушателя Михаила. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. И к французской теме. Согласно традиции, глава правительства Франции Франсуа Фийон представил на одобрение новому парламенту программу реформ, предлагаемую исполнительной властью на ближайшие пять лет. С подробностями из Парижа корреспондент радио «Свобода» Наталья Руткевич.
Для Франсуа Фийона обращение к парламенту стало двойным испытанием. Во-первых, требовалось убедить парламентариев в необходимости предлагаемых жестких социально-политических реформ. Во-вторых, следовало показать, что глава правительства является не просто представителем президента, а государственным деятелем с независимой точкой зрения. Ведь солидарность Фийона с президентом Николя Саркози настолько широка, что многие во Франции задаются вопросом, в чем вообще отныне состоит роль главы правительства. В то время как правые радуются столь доверительным отношениям между президентом и премьером, левая оппозиция называет Фийона марионеткой в руках президента, чьи полномочия возросли в ущерб другим ветвям власти. И хотя, выступая перед парламентом, Фийон выполнил свою первую задачу, добился одобрения программы, то со второй задачей, а именно утверждением своей личной роли в политической жизни Франции, он справился куда менее удачно, говорит Мари-Эв Малуин, политолог Радио Франс-Инфо. Фийон остается в тени Саркози, и мне было высказано ни единого самостоятельного предложения. Он не только не оспорил ничего из сказанного ранее Саркози, но даже и не дополнил ни один из президентских тезисов. Фийон был даже менее точен, чем президент, в том, что касается сроков реализации намеченных реформ. Премьер лишь обрисовал общеполитические линии, которые уже всем известны. Так что предложенная программа – это не программа Фийона, а программа Саркози. С другой стороны, учитывая то, что среди проектов реформ есть предложение об усилении роли президента в политической жизни страны, такая непривычная для нас расстановка сил вполне закономерна. Большая часть речи была посвящена внутренней политике Франции. Фийон призвал покончить с французской социальной моделью, которая, по его словам, больше не работает, и прекратить во всем полагаться на государство, чьи средства ограничены. Немало было сказано и о международной и европейской политике, которую Франция собирается проводить под руководством Саркози. У микрофона международный обозреватель Мирель Мореске. Через 10 дней после брюссельского саммита Фийон напомнил о роли Франции в достижении Евросоюзом консенсуса. По словам премьера, Саркози также укрепил франко-германскую дружбу и сблизил Францию с Восточной Европой. Что касается дальнейших перспектив, Фийон пообещал, что новый конституционный договор будет ратифицирован во Франции парламентским путем в 2008. В том же году Франция заступит на пост председателя ЕС, и ее приоритетами, по словам Фийона, будут проблемы окружающей среды и определение европейской идентичности и границ ЕС. Это значит, что Париж будет сильно препятствовать вступлению Турции в Евросоюз. Наконец, в международной политике глава французского правительства высказался за более активное вмешательство Франции во все международные конфликты, единую оборонную стратегию Евросоюза, традиционный альянс США и доверительные отношения с Россией. Это была международный обозреватель Мирель Мореске. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вижу у вас заголовок «Пельмени-гамбургер». С чем связан такой гастрономический выбор темы?
С Днем независимости США.
Ах, вот как.
Это так озаглавлено размышление Елены Овчаренко, газеты «Известия». Вот что она пишет. «Мы народ Соединенных Штатов», так начинается главный документ Америки, Конституции. И они действительно народ. В Кейптауне, почти на самом юге земли, в подвесной кабине лифта, взбиравшегося на гору, среди 60 туристов был всего один американец. Он огляделся и, выбрав меня, протиснулся, чтобы сказать пароль. «Привет, я из округа Колумбия, а ты откуда?» «Вообще-то из России, но я долго жила в Нью-Йорке». Это было достаточно, и дальше по горе мы странствовали вместе. Народ Соединенных Штатов сплачивается везде и всегда. Никто так не радуется, встретив соотечественников за рубежом, как американцы, даже если успели провести за границей всего-то пару дней. Ездящие за рубеж россияне в целом делятся на две группы. Те, кто предпочитает Европу, и тех, кому больше нравится Америка. Европа малогабаритна, винтажна, экономна и в большей степени способна оценить всю мрачность психоанализа по Достоевскому. Америка масштабна, просто душно, и не всегда понимает, с чего это чудил Гэтсби и в чем его подлинное величие. Но если не возводить в абсолют богоизбранность русской интеллигенции, то следует признать, как народ американцы шире, искреннее и душевнее, чем наши собратья по Европе. При этом самобытность американцев известна. Прожив всю сознательную жизнь за пределами родины, они сохраняют к ней великую любовь и прекрасное знание языка даже в третьем поколении. Хотя, к примеру, многие россияне, переехавшие в США после перестройки, уже через несколько лет считали необходимым говорить по-русски с акцентом, а своих детей и вовсе не учить великому и могучему под предлогом смены среды обитания. Совестно признаться, но тут россияне уникальны. Это не свойственно латиноамериканцам, полякам, украинцам, китайцам, пожалуй, только африканцам, способным забыть наречия родимого племени. Но нередко, даже устроившись в Америке, наши люди продолжают делать бизнес все на той же России. Из нее же в конечном счете вытаскивают деньги. Не желая бросить лично вызов США, ведь сменив страну обитания, любопытно строиться в нее, действительно стать американцем, как это происходит с нашими программистами, учеными, специалистами по банковскому делу. Так было с первыми волнами русской эмиграции, правда, от безысходности и невозможности поддерживать хоть какую-то связь с отечеством. Хотя следует заметить, что и янки за рубежом чаще всего завязаны в своем бизнесе на Америке, с той лишь существенной разницей, что деньги вытаскивают из страны, в которой в данный момент обитают. Они придумали и едят гамбургеры и прочую гадость. Это обвинение недоброжелатели бросают в адрес американцев с особым смаком. Деваться некуда. Сама встречала в приятных европейских ресторанчиках янки, выбирающих в меню полным свежих морепродуктов, все ту же котлету с жареной картошкой. Но ведь о британской кухне с ее овсянкой и сэндвичами с огурцом по миру тоже ходит нелестная слава. Однако вслух над этим неделикатно потешаются только французы. Но, наконец, существует такая неоспоримая ценность, как американская демократия. Молодая, динамичная и очень требовательная, главным образом к другим. Ее особенности вытекают из всего вышеперечисленного. Идеально для мобилизации американского народа и сохранения его самобытности. Открыто и готово рассказывать миру о себе. Простодушно и не требует глубинного знания процесса. Прибыльно и приумножает богатство родины. И если за пределами Америки этот гамбургер целиком проглотить хотят и могут далеко не все, то в самих США сей продукт просто незаменим. Быстро насыщает, делает счастливым, причисляет к подавляющему, а стало быть, уверенному в своей правоте большинству. Эта модель для Америки действует безукоризненно. Нам бы такой пельмень.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомила Валерия Шабаева. 8:45 в Москве. Коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад в секторе Газа, в Арском районе Татарстана, где продолжается пожар на газопроводе и эвакуированы жители близлежащей деревни. США и Россия взяли на себя обязательство сократить арсеналы стратегических наступательных вооружений до минимально возможного уровня. В Багдаде жертвами мощного взрыва во вторник стали 18 человек, по меньшей мере 35 получили ранения.
Ежедневно по будним дням в 19:00 по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Продолжим говорить о спорте. В студии рядом со мной Наталья Федотова, которая обещала в этот раз поподробнее рассказать о футболе.
Доброе утро. Да, вот в Венесуэле, где проходит 42-й розыгрыш Кубка Америки по футболу, определились первые четвертьфиналисты. Обе встречи заключительного тура группового турнира в группе А завершились в ничью. Перу-Боливия 2-2, Венесуэла-Уругвай 0-0. Итоговое положение команд таково: Венесуэла 5 очков, Перу и Уругвай по 4, Боливия 2. Второе место, а вместе с ним право играть в четвертьфинале по дополнительным показателям, заняла команда Перу, но сборная Уругвай также еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, так как по регламенту соревнований две команды, занявшие третье место в группах, а всего, напомню, группа 3, получают право выступить в четвертьфинале. А на молодежном чемпионате мира по футболу в Канаде состоялись матчи второго тура группового этапа в двух группах. А в группе Д сборная США с крупным счетом 6-1 обыграла команду Польши, а бразильцы с трудом добились победы над соперником из Южной Кореи 3-2. После двух туров у сборной США 4 очка, Бразилии и Польши набрали по 3, Южной Кореи 1. В группе Е в ничью 2-2 сыграли сборные Чехии и КНДР. Аргентинцы разгромили соперников из Панамы 6-0. Впереди в этой группе Аргентины 4 очка, по 2 имеют Чехия и КНДР, у Панамы 1. Во вторник на Уимблдонском турнире из 5 оставшихся матчей 1/8 финала теннисистки успели провести 4, пока дождь не прервал соревнования. Француженка Марион Бартали в трех сетах обыграла Елену Янкович из Сербии. Еще одна французская теннисистка Амели Морисмо также в трех сетах уступила Николь Вайдишевой из Чехии. Две россиянки выступили с переменным успехом. Надежда Петрова проиграла сербской теннисистке Ане Иванович 1-6, 6-2, 4-6. А Светлана Кузнецова взяла верх над австрийской теннисисткой Тамирой Пажек 6-3, 6-2. Ну, а в мужской части турнира россиянин Николай Давыденко успел вчера доиграть прерванный накануне матч третьего круга с французом Гэлем Манфисом, в котором одержал победу 6-3, 7-5, 6-3. В 1/8 финала Николай встретится с киприотом Маркосом Багдатисом. На чемпионате Европы по фехтованию в Бельгии во вторник были разыграны два комплекта наград. У женщин-шпажисток победила француженка Лора Флессель. Серебряную медаль получила шведка Эмма Самуэльсон. Бронзовые Ирина Эмбридж из Эстонии и немка Брита Хайдеман. У мужчин-раперистов чемпионом Европы стал итальянец Андреа Балдини. Серебряную медаль выиграл Бенджамин Кляйбринг из Германии, бронзовый француз Эрве Лепешу и итальянец Сальваторе Санса. Лучшие из россиян Татьяна Лугунова, Андрей Деев и Риналь Ганеев дошли до четвертьфиналов, где уступили своим соперникам.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова. Теперь несколько минут экономической информации.
Россия занимает сегодня 5-е место в Европе среди стран, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, говорится в ежегодном исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young. Такая позиция, по словам партнера компании в странах СНГ Александра Ивлева, объясняется высоким уровнем доходности капиталовложений, быстрым ростом российского потребительского рынка, а также высокой образованностью и квалификацией местных трудовых ресурсов. По оценке аналитиков аудиторской компании, к 2050 году Россия вместе с Бразилией, Индией и Китаем, а также с Индонезией, Мексикой и Турцией может войти в число 7 самых мощных рынков мира. России и Европейскому Союзу во второй половине года удастся начать переговоры о заключении нового договора о сотрудничестве и партнерстве, считает руководитель представительства Еврокомиссии в Москве Марк Франко. Сейчас этот процесс остановлен из-за так называемой проблемы польского мяса. Осенью 2005 года Россия ввела запрет на поставки из Польши мясной продукции, объяснив его несоблюдением польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения. Российские автомобильные заводы в январе-мае увеличили производство легковых автомобилей на 13% по сравнению с показателем 5 месяцев прошлого года, примерно до 503 тысяч, говорится в материалах компании ASM Holding, анализирующей работу автопромышленности России и стран СНГ. Вместе с тем, объемы выпуска легковых автомобилей иностранных моделей за этот период составили более 168 тысяч. Это почти в два раза больше, чем в январе-мае 2006 года. доля населения планеты, доход которого составляет менее 1 доллара в день, сократилась с 1 миллиарда 250 тысяч человек или 32% в 1990 году до 980 миллионов человек или 19% в 2004, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. Авторы исследования напоминают, что в 2005 году ведущие индустриальные государства мира взяли на себя обязательство удвоить помощь странам Африки к 2010 году. Однако общий объем финансирования таких программ за минувшие 2 года сократился более чем на 5%.
Экономический обзор подготовил мой коллега Иван Трефилов. Коротко о курсе российской валюты, установленной Центральным банком на сегодня. 25 рублей 66 копеек за доллар США, 34 рубля 95 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу за 1 евро дают доллар и 36 центов. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит передача «В Америке сегодня».
Президент Буш отменяет тюремный приговор своему бывшему помощнику. Готова ли Северная Корея отказаться от своей ядерной программы? Цены на недвижимость растут, эксперты говорят о пузыре. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Джордж Буш, властью данной президенту, отменил часть судебного приговора бывшему главе администрации вице-президента Чейни Скутеру Либи, осужденному за лжесвидетельство. Многолетнее преследование Либи, как и решение президента освободить его от тюремного заключения, вызвало и горячие эмоции, и серьезные комментарии. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш своей властью смягчил приговор Льюису Скутеру Либи, освободив его от отбывания 30-месячного тюремного срока, но сохранив в силе остальную часть приговора – выплату штрафа в $250 тысяч и сохранение записи о судимости. Льюис Либи руководил канцелярией вице-президента Дика Чейни. Он был признан виновным в предоставлении ложной информации ФБР и большому жюри, пытавшемуся выяснить, кто рассекретил имя сотрудницы ЦРУ, муж которой обвинил Белый дом в использовании непроверенных сведений в качестве предлога для вторжения в Ирак. По самому же факту раскрытия имени агента разведки Валери Плейм обвинение никому не было предъявлено. Президент Буш считает, что 2.5 года тюрьмы – слишком суровое наказание для Либи. «Я принял решение по делу Скутера Либи со всей серьезностью. Я учел его биографию, его пребывание на государственной службе, а также вердикт жюри присяжных. Полагаю, что этот вердикт о его виновности должен остаться в силе. Вместе с тем, считая 30-месячный тюремный срок неоправданно суровой мерой, я принял взвешенное решение, которое считаю правильным для данного дела, и на этом решении я настаиваю». По словам президента, он не исключает, что в дальнейшем может полностью помиловать Либи. Решение Буша в отношении Либи оживленно комментируют те, кто будет бороться за кресло в Белом доме в 2008 году. Конгрессмен-республиканец Данкан Хантер считает, что Буш нашел золотую середину. «По-моему, это разумное решение, поскольку Скутеру Либи не предъявлялись обвинения в утечке информации как таковой». Лидер среди демократических кандидатов в президенты сенатор Хиллари Клинтон использует смягчение приговора Скутеру Либи как новый штрих в создании неприглядного образа администрации Буша. «Увиденное нами сегодня – это еще одно свидетельство тому, что нынешняя администрация не питает уважения абсолютно ни к чему, что должно оставаться святым». Митт Ромни, республиканский соперник сенатора Клинтон по предвыборной кампании, напомнил Хиллари, что ее Буш Билл Клинтон в бытность президентом США издал 457 указов о помиловании. «Он раздавал их как леденцы», – с сарказмом заявил Ромни. «Помилование или смягчение наказания за федеральные преступления – обычная практика президентов США, предусмотренная Конституцией. Часто президенты удовлетворяют соответствующие прошения в массовом порядке перед тем, как покинуть Белый дом. Счет помилования может идти на десятки и даже на сотни. Иногда президентские помилования подвергаются резкой общественной критике, как политически мотивированные. Самый яркий пример последних десятилетий – освобождение президентом Джеральдом Фордом его предшественника Ричарда Никсона от судебной ответственности по делу о расследовании Уотергейтского скандала. Это решение резко снизило рейтинг Форда и, как считают, обусловило его проигрыш демократу Джимми Картеру на президентских выборах 1976 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник стало известно, что Северная Корея готова приступить к замораживанию своего ядерного реактора под надзором инспекторов МАГАТЭ. Этого от нее давно добивались Соединенные Штаты и соседи, обеспокоенные намерениями Пхеньяна. По настоянию Вашингтона и Токио санкции против Северной Кореи в последние годы постепенно расширялись. Не исключено, что они сработали. Слово Ян Нурнову.
Есть ли действительно повод для оптимизма? На этот вопрос отвечает Брюс Клингнер, сотрудник Центра азиатских исследований при фонде «Наследие» в Вашингтоне. Резолюция по банку Дельта Азия в Макао удовлетворила северокорейские требования. Теперь первой серьезной проверкой того, насколько Пхеньян действительно готов отказаться от ядерного оружия, станет раскрытие секретных данных. Северная Корея должна будет назвать все свои ядерные объекты, включая те, где проводится обогащение урана и где хранится ядерное оружие. Именно это станет показателем, отказывается ли действительно Северная Корея от ядерного оружия. Можно ли назвать первую фазу шагом вперед в процессе ядерного разоружения Северной Кореи? Да, это прогресс, но на пути к нему были допущены некоторые ошибки и излишние уступки. В частности, Соединенные Штаты согласились решить вопрос о размораживании счетов, хотя он не был связан с вопросом о ядерном оружии. Северокорейские счета были заморожены в банке Макао в связи с отмыванием денег, а не с ядерной программой. Решение уступить Пхеньяну лишило Соединенные Штаты гибкости в переговорах. Если все же наметился определенный прогресс, могут ли принципы ведения переговоров с Северной Кореей лечь в основу аналогичных переговоров с Ираном? Это покажет время. Пока мы не убедимся, что Северная Корея действительно отказалась от создания ядерного оружия, мы не сможем с уверенностью сказать, что надо использовать такие же методы в переговорах с Ираном. Соединенные Штаты пошли на предварительные уступки, которые, на мой взгляд, были необязательны, и это было воспринято как слабость Соединенных Штатов и в Северной Корее, и в Иране. Ожидаете ли вы, что Россия после встречи Путина с Бушем начнет играть более активную и более конструктивную роль в переговорах как с Северной Кореей, так и с Ираном? Россия — участник шестисторонних переговоров с Пхеньяном, но не слишком весомый. Кремль обычно солидаризировался с Китаем и вслед за Китаем стоял во многих вопросах на стороне Северной Кореи. Ожидаю ли я, что роль России здесь изменится? Нет, не ожидаю. Ядерный реактор в Йонгбене должен быть закрыт к середине июля, после чего, в соответствии с договоренностью, постепенно должны быть демонтированы и другие ядерные объекты.
Это был Ян Нурнов и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Как вы оцениваете шансы Сочи на проведение зимней Олимпиады? Такой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. И пока есть время, я прочитаю пару сообщений. Если победит Сочи, нас ожидает по этому поводу 7 лет потоков патриотического класса, восторженного визга и безудержной похвальбы. Незавидная перспектива, пишет наш слушатель Александр из Москвы. Выиграет Корея. Зимнюю Олимпиаду надо устроить на Урале или на Чигете. Вот так отвечает наша слушательница Ольга Николаевна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Обязательно к ним вернемся примерно минут через 15. А сейчас самое время на Помните, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Виктор Нехезин. Виктор, доброе утро. Что приготовили?
Доброе утро. Ну, я обращу внимание в первую очередь наших слушателей на то, что практически в начале же нашей программы будет интересное интервью Сергея Ковалева. Это первый омбудсмен России. Естественно, он будет говорить о проблемах Института уполномоченных по правам человека. И, естественно, это будет в связи с сегодняшними выборами такого уполномоченного в Санкт-Петербурге. А кроме этого, вновь вернемся к истории вокруг выхода Михаила Касьянова из коалиции «Другая Россия». И, как всегда, одна из московских тем – это сегодня пробки, и поговорим о том, как же можно решить эту проблему, наконец, уже.
Спасибо, Виктор. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. А утреннюю программу сейчас продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад в секторе Газа, сообщает западное агентство со ссылкой на палестинские источники. В Гватемале открылась сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена столица зимней Олимпиады 2014 года. Сегодня проходит финальная презентация городов-претендентов. В Арском районе Татарстана, где продолжается пожар на газопроводе, эвакуированы жители близлежащей деревни. Власти Южной Осетии объявили о возобновлении подачи воды в оросительные каналы для грузинских сел непризнанной республики прилегающих территорий. А жители этих районов не раз проводили акции протеста, требуя восстановить водоснабжение. В Латвии сегодня день памяти геноцида евреев. 4 июля 1941 года в Рижской хоральной синагоге были заживо сожжены более 1000 граждан еврейской национальности. В Багдаде жертвами мощного взрыва во вторник стали 18 человек, по меньшей мере 35 получили ранения. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась на рынке в шиитском районе города. Лидеры демократов в Конгрессе США резко критикуют решение президента Джорджа Буша смягчить наказание бывшему видному сотруднику аппарата Белого дома Льюису Либи. Он был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек, 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии. Почти все задержанные врачи или студенты-медики, выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. В столице Пакистана по меньшей мере 11 человек погибли, около 150 ранены в столкновениях между радикальными исламистами и войсками. Перестрелка шла в течение нескольких часов на территории одной из мечетей, при которой действуют религиозные школы.
И несколько слов о погоде. В столице дожди, грозы, местами туман, ночью и утром температура 13-15 градусов выше нуля, днем плюс 23, плюс 25. Ветер переменный 2,7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, ночью и утром 14-16, днем плюс 24, плюс 26 градусов. 8:32 в Москве и снова главной теме и теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня вечером в Гватемале станут известны итоги голосования Международного олимпийского комитета по кандидатуре столицы зимней Олимпиады 2014 года. На это право претендуют австрийский Зальцбург, южнокорейский Пьончанг и Сочи. Шансы всех претендентов считаются примерно равными, но специфика сочинской заявки заключается в том, что данная инициатива не пользуется безоговорочной поддержкой в России. На это обстоятельство обратил в беседе с Дмитрием Морозовым эксперт в области экономики, сотрудник Академии бизнеса и права профессор Роберт Воскиричан.
Сочи, сколь яростно поддерживается частью публики, как внутри страны, так и за ее пределами, так же и яростно отрицается его право и возможность стать столицей зимней Олимпиады. Причем одни аргументы перекрывают другие. Вот, скажем, наиболее мощный аргумент тех, кто против, говорят, что это южный город и, в общем-то, не место зимней Олимпиаде. На что сторонники говорят, ну да, южный город, но зато есть уникальное сочетание моря, пальм, субтропиков и заснеженных вершин горных. Другие аргументы против, что до сих пор Сочи не создал массовой инфраструктуры для приема собственных туристов, россиян. То есть какие-то дорогие гостиницы, и очень дорогие гостиницы, супердорогие пансионаты закрытые. А вот такого массового отдыха...
Бюджетного, что называется.
Бюджетного, то, что предлагает сегодня целый ряд стран Средиземноморья, скажем так. И недорогие, и средние, и очень дорогие. Ничего этого в Сочи нет. На что сторонники Сочи говорят, зато в течение 7 лет не только инфраструктура подтянется, но и будет построено все то, что обещано, в чем никаких сомнений нет. А еще одна группа аргументов, что, дескать, 12 миллиардов долларов – это такая сумма, что искус большой, все разворуют, у нас страна такая, почитайте Салтыкова-Щедрина. Это же глупый довольно аргумент. Но не менее глупый, на мой взгляд, и контраргумент, что пусть что-то разворуют, но зато хоть что-то останется. Ну, в общем, короче говоря, есть доводы и за, и против. Что касается остальных факторов, что можно сказать? Мне кажется, что большое значение будут иметь голоса, массовый слой голосов, делегатов от так называемых, ну, раньше их назвали страны третьего мира, потом развивающиеся страны.
Сейчас Африка.
Африка, Восточная Европа. И вот тут у Сочи есть большой шанс. В любом случае, все решится на месте, тем более, что Россия лишилась конкурентного преимущества, уникального в том смысле, что президент приезжает поддерживать. И лидер Австрии приедет, и президент Южной Кореи приедет. То есть в этом смысле все стороны равны. Причем я хочу сказать, что последние 3 недели ставки на Сочи резко упали, коэффициенты. То есть вероятность...
Шансы возрастают.
То есть шансы Сочи стать столицей зимней Олимпиады 2014 года возрастают.
По мнению букмекеров.
И, в общем, тут палка о двух концах. Кто-то хотел заработать на поражении Сочи, тот, видимо, не заработает. А если Сочи получит Олимпиаду, кто-то заработает совсем другие деньги на то, чтобы Сочи за 7 лет превратить в полноценный олимпийский город.
С Робертом Воскиричаном побеседовал мой коллега Дмитрий Морозов. А как вы оцениваете шансы Сочи на проведение зимней Олимпиады? Мы продолжаем все еще принимать ваши сообщения и вернемся к ним минут через 10. А пока послушайте, как на этот вопрос ответили жители Обнинска.
Шансы равные с другими городами, которые с ними конкурируют. Конечно, явно очень лоббируется ситуация, в том числе и президентом. это мы все видим воочию, но шансы равны, я считаю, что у австрийских, что у корейских гор, что у Сочи. Если Сочи не получит право проводить Олимпиаду, может быть, это будет вполне справедливо. Потому что я не вижу такого давления со стороны Австрии. Хотя, может быть, мы этого просто не видим, нам не показывают.
Я оцениваю их как слабые довольно. Да, туда будут кинуты колоссальные деньги, там, колоссальные ресурсы, но оценивают это сегодня. Кроме того, Россия — это страна все-таки с рисками, и фактор 2008 года трудно сбрасывать со счетов. Мало ли, какой там придет диктатор к власти, мало ли, кто там будет преемником переносить столицу Олимпийских игр, если тут какая-нибудь тирания возникнет, будет достаточно сложно.
Я очень давно не был в Сочи, поэтому оценивать их достаточно сложно, но мне бы хотелось, чтобы Олимпиада прошла именно там. Я думаю, это действительно был бы большой импульс в развитии региона, даже несмотря на мнение скептиков о том, что все будет разворовано, что-то да останется.
Недавно залезла на какой-то сайт, он не русский, где как раз общественное мнение опрашивается, и пока Сочи на втором месте, ну, с довольно серьезным отрывом от лидера. Ну, как минимум, зато Сочи повезло, что хотя бы в числе представителей сейчас там все так мобилизуется, украшается, так что все равно какой-то позитив от этого есть.
Очень низкие. Просто не будет и все, я так думаю.
Надеюсь, что выиграют. Хочется, потому что, чтобы и у нас когда-то прошли Олимпийские игры.
Мне лично это как-то... Мне там не бывать.
Большие, я считаю, шансы. Сочи молодцы, они сделают там хорошие комплексы. И мы болеем за них очень хорошо и очень сильно.
Почти на 95%. Чутье подсказывает.
Я тоже верю. Дело в том, что серьезно готовятся. Все условия, прекрасный климат, облагораживают, обустраивают.
Положительно. Мне больше всех понравилось. Ну, по сравнению с другими. У нас снег есть, а в других местах нету.
50-50.
Отлично. Я не знаю, кто претендует, но... Мне кажется, что Сочи все сделали для того, чтобы все было удобно, современно, красиво.
Ну, я на это дело позитивно смотрю, но что так не очень верится.
Так жители Обнинска оценили шансы Сочи на проведение зимних Олимпийских игр. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новый фильм и новая книга о Гарри Поттере. Ажиотаж продолжается. Подробности об этом и о другом в панораме культурных событий.
В Афинах группа анархистов забросала Министерство культуры бутылками с зажигательной смесью. В акции участвовали около 30 человек. Таким образом, анархисты выразили солидарность со своим единомышленником, который ожидает суда за ограбление банка. Сторонники левой идеологии крайне отрицательно относятся к министру культуры Греции Георгиосу Вулгаракису, который до 2006 года возглавлял Министерство общественного порядка. 1 600 000 человек заказали в крупнейшем интернет-магазине Amazon.com седьмой и последний роман о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. Книга называется «Гарри Поттер и роковые мощи». Она выйдет через 3 недели. Во Франции на прошлой неделе был издан англо-французский словарь, содержащий более 3600 терминов и выражений из книг о Гарри Поттере. Американский режиссер и актер Вуди Аллен заявил на пресс-конференции в Барселоне, что 9 июля начинает в этом городе съемки нового фильма. Главные роли исполнят Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Круз и Хавьер Бардем. По словам режиссера, он хотел бы представить зрителям Барселону, как когда-то ему удалось представить Манхэттен. Британский писатель Салман Ружди разводится со своей 4-й женой, индийской актрисой Падмой Лакшми. Развод инициировала жена писателя. Салман Ружди и Падма Лакшми вступили в брак в 2004 году в Нью-Йорке по правилам индусского свадебного обряда. В 1989 году духовный лидер Ирана Аятолла Хомейни приговорил Ружди к смертной казни за роман «Сатанинские стихи». С тех пор Ружди был вынужден скрываться и жить под охраной сотрудников спецслужб. В 1998 году иранские власти отменили приговор, однако для мусульманских радикалов он остается в силе. В Гамбурге частично восстановлен так называемый комплекс гостиниц «Балина». Комплекс был построен под патронажем судовладельца Альберта Балина в начале 20 века. В комплексе останавливались эмигранты, уезжавшие в Америку. Теперь в комплексе открыт музей. Он располагает данными о 5 миллионах эмигрантов, евреев и христиан, которые из Гамбурга уплыли в Америку между 1850 и 1934 годами. Альберт Балин был другом кайзера Вильгельма II. После поражения Германии в Первой мировой войне он покончил с собой. В Нью-Йорке на 79-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Беверли Силс. Она родилась в семье иммигрантов. Ее отец был выходцем из Румынии, а мать родом из России. Беверли Силс выступала на сценах самых престижных оперных театров мира. Свою артистическую карьеру она завершила в 80-м году. Беверли Силс умерла от рака легких, хотя никогда не курила.
Панораму культурных событий подготовил мой коллега Игорь Померанцев. И продолжая культурную тематику, всего на 5 дней рассчитана уникальная выставка, открывшаяся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Ее название «Фиолетовая улица» из Парижа в Москву. В экспозиции предметы французского прикладного искусства как старинные, так и современные. На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
В 15-м округе Парижа на Фиолетовой улице расположены многочисленные художественные салоны, в которых лучшие мастера своего дела, владеющие высоким ремеслом, и создают свои произведения, и торгуют ими. Здесь куют безупречные ножи простых линий. По старинным технологиям изготавливают изумительные витражи и реставрируют подлинную старину – фарфор, гобелены, часы. Здесь вручную шьют перчатки высокого класса и сумки из сафьяна. И также вручную делают терракотовые плитки. 28 авторов не только решили показать свои произведения в Московском музее, но также в дни работы выставки согласились провести здесь мастер-классы для всех желающих. Нередко вещи с Фиолетовой улицы вполне утилитарны, что не мешает им оставаться подлинными произведениями искусства. Таковы лаконичные работы кузнеца Пьера Дюпона. Как и в средние времена, у мастера есть подмастерье.
Его предприятие работает только он и его молодой ассистент. То есть он сам все рисует и сам все делает, производит. Сначала он делал такие вещи для домов, то есть это были лестницы, перила, дверные ручки. А остальные вещи, там стулья, столы, этажерки, он делает для домов.
Здесь есть ваза, в которую очень остроумно соединяются ключи, они организуют такой орнамент. Почему вы выбрали именно ключи?
Это предметы, которые уже не служат, то есть которые люди выкидывают, и у него был знакомый ключник, у которого он как раз забрал эти ключи и решил, вот у него такая была идея сделать из этого такое украшение для вазы.
Признается Пьер Дюпон. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
9:15 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Освобожден корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный почти 4 месяца назад в секторе Газа. В Варском районе Татарстана, где продолжается пожар на газопроводе, эвакуированы жители близлежащей деревни. США и Россия взяли на себя обязательство сократить арсеналы стратегических наступательных вооружений до минимально возможного уровня. Лидеры демократов в Конгрессе США резко критикуют решение президента смягчить наказание бывшему сотруднику аппарата Белого дома Льюису Либи. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора прессы, только на этот раз региональный, с наиболее интересными темами газет Амурского края. Вас познакомит корреспондент Радио «Свобода» Алексей Минин.
Амурск дышит ртутью. Под таким заголовком «Тихоокеанская звезда» пишет о наследстве, оставленном этому небольшому городу целлюлозно-картонным комбинатом. Самого предприятия давно уже нет, а вот то, что от него осталось, и в частности ртуть, до сих пор угрожает здоровью и жизни горожан. Если в большинстве городов России обнаружены где-то даже капли ртути, уже крупные ЧП, то в Амурске даже килограммы жидкого металла никого не шокируют. Привыкли люди к подобным находкам, пишет газета. И никто не задается вопросом, откуда берется ртуть. Всем известно, что комбинат использовал ее в производственном процессе. Ртуть растаскивали с предприятия его же работники, непонятно, правда, с какой целью. И теперь время от времени то в одном, то в другом месте всплывают похищенное когда-то на комбинате. Ясно, что без демеркуризации не обойтись. Однако ни на одном уровне власти пока не принято кардинального решения по этому вопросу, отмечает «Тихоокеанская звезда». Хабаровской краевой думой принята краевая программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Как напоминает Радио Восток России, Хабаровский край входит в число приоритетных регионов для переселения. Приезжие смогут получить жилье и работу в Ванинском, Николаевском, Комсомольском, Солнечном, Амурском и Вяземском районах, где ощущается дефицит рабочих рук. Депутат Краевой Думы Николай Цирюлик.
Эти специалисты определены непосредственно работодателями, то есть те профессии, которые истребованы на сегодняшний день и которые имеют место быть у нас на территории Хабаровского края. Вопрос о том, что боятся, что к нам сюда вдруг пойдут все и вся, то здесь я могу сказать четко, что именно программа четко предусматривает, кто из специалистов должен прибыть сюда, а не все и вся.
Руководство Дальневосточного военного округа разработало свою программу развития Курил. Как пишет газета «Приамурские ведомости», уже через несколько лет острова Итуруп и Кунашир могут стать территориями, пригодными для комфортного проживания. Заместитель командующего Дальневосточного военного округа по тылу генерал-лейтенант Аркадий Мкртычев.
Одна из главных проблем, там с самого начала обозначу, это проблема дорог. Там фактически, если кто был на Курилу, дорог нет. Все передвижение, все грузы доставляются в основном по побережью океана, приливы. Отливы влияют на доставку грузов. Поэтому командованием округа принято решение попробовать дороги делать аэродромными плитами. То есть мы здесь изготовляем, отливаем эти плиты на материке и доставляем в период навигации на Курилы для того, чтобы начать вот бетонную дорогу.
Российские власти, желая поддержать местного производителя и запретив торговать на российских рынках, иностранным торговцам добились только одного – дешевый китайский товар стал многим хабаровчанам не по карману, а российские производители выходить на рынки со своим товаром пока не торопятся. Корреспондент Амурского меридиана сама съездила в Китай с челноками. Чтобы держаться на плаву, коммерсанты вынуждены скупать у китайцев товар не самого хорошего качества, потому как дешевле. В итоге страдает кто? Спрашивает автор публикации. Правительство со своей борьбой с засильем китайского ширпотреба? Граждане Китая, которые торгуют по всему миру? Нет, страдает российский потребитель, для которого сейчас даже некачественный китайский товар не всегда по карману.
С наиболее интересными темами газет Амурского края нас познакомил Алексей Минин. А сейчас ненадолго вернемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Вопрос, который мы предлагали сегодня, звучал так. Как вы оцениваете шансы Сочи на проведение зимней Олимпиады? И я прочитаю те сообщения, которые нам пришли. Безоговорочными эти шансы не назовешь, но деньги уже поделены, так что состоится Олимпиада в Сочи или нет, а спортивные сооружения и комплексы будут построены, причем на мировом уровне, пишет наш слушатель Добрый. Превращать всероссийскую здравницу Сочи в отчину для толстосумов считаю преступлением. Освоив мировые курорты, они покусились на единственное народное достояние, куда скоро посторонним вход будет воспрещен, пишет наш слушатель Макаров. 12 миллиардов долларов будут разворованы, и вы отлично об этом знаете. Зачем такой вопрос ставить перед россиянами, которые еще не выжили из ума, ругает нас слушатель Михаил. Я реалистка и боюсь, что повторится 1980 год, и мы останемся наедине с Венесуэлой, Северной Кореей и тому подобное. А насчет денег, если даже не все будет разворовано, то построено наспех, и большому Сочи будет нанесен невосполнимый урон, считает Ирина. Вчера в Москве прошел митинг против Олимпиады в Сочи. Я его полностью поддерживаю. Олимпиада — это пир во время чумы. Угрохают миллиарды денег в то время, как пенсионеры влачат нищенское существование, написала наша слушательница Татьяна. При строительстве спортивных объектов власти грубо нарушают природоохранное законодательство, в связи с чем многие жители города Сочи против проведения Олимпиады, пишет Петр Николаев из Краснодара. Правила рыночной экономики. Кто больше платит, тот и заказывает музыку. А на рынке, что нельзя купить за малые деньги, можно купить за большие. А если нет, то за очень большие. И влияние административного ресурса в России надежно отработано, пишет Мария. Выбор Сочи – это означает очередной грабеж России. Вот так вот коротко отвечает наш слушатель Михаил. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал и отвечал на наш вопрос. Завтра мы обязательно осветим, кто же все-таки станет, где же все-таки будет проходить зимняя Олимпиада 2014 года. Завтра же мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» есть ли предел росту цен на недвижимость? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цены на недвижимость в Нью-Йорке попирают все известные представления о разумных рыночных пределах стоимости жилья. Они безостановочно стремятся ввысь, словно только небо, как говорят американцы, может стать препятствием их росту. Во вторник ведущие нью-йоркские фирмы по продаже недвижимости сообщили, что средняя цена проданной на Манхэттене квартиры достигла 1 300 000 долларов. Стоимость квадратного метра жилья поднялась за год на 13%. Нью-йоркская лихорадка на рынке недвижимости, впрочем, редкое светлое пятно на все более блеклом общеамериканском фоне. Стоимость новых домов падает. И хотя владельцы жилья упорствуют, не желая продавать свои дома дешевле, эксперты предсказывают, что жестокая реальность в конце концов возьмет верх. А нью-йоркский феномен может лишь быть свидетельством того, что гигантский пузырь цен на глобальном рынке недвижимости готов лопнуть. По словам специалистов, гигантский скачок цен на недвижимость в последние десятилетия выглядит аберрацией. Вот что говорит сотрудник Гуверовского института профессор Михаил Бернштам.
Данные с 1890 по 2007 год показывают, что в реальном исчислении жилье, несмотря на высокий рост населения в Соединенных Штатах, жилье росло в среднем в реальном исчислении с поправкой на инфляцию меньше, чем на 1% в год. А с 1999 года по 2006 год цены в Соединенных Штатах в среднем росли по 7-8% в год цены на жилье. Это очень высокий рост, исторически беспрецедентный. В Нью-Йорке еще выше. За последние 5 лет цены выросли на 74%. Особенно рост, который произошел именно сейчас, в 2007 году, специалисты объясняют тем, что они говорят, что это эффект Уолл-стрита. Они говорят, что происходит, что заработная плата в финансовом секторе не является главным источником дохода. Главным источником дохода являются премии, которые выплачивают в конце года крупными суммами. И тогда люди, сразу получив крупную сумму, вкладывают ее, либо покупают жилье, либо продают старое жилье, покупают новое, более дорогое. То есть вот такая форма оплаты плюс рост доходов работников финансового сектора в Нью-Йорке очень сильно влияет на рост цен на жилье именно в этом сегменте, то есть в Нью-Йорке и прежде всего в Манхэттене.
Но не слишком ли это слабые стимулы? Не опередили ли цены экономический базис?
Когда цены забегают вперед, забегают вверх, выше своей исторической тенденции, они должны упасть. В краткосрочной перспективе они должны упасть. По-видимому, в высокоразвитых, богатых странах существуют такие примерно 20-летние волны. 10 лет цены идут резко вверх, потом 10 лет они падают, и они возвращаются к своей исторической тенденции. То есть они никогда не падают в долгосрочной перспективе, за исключением, конечно, периода Великой депрессии 30-х годов.
А как же японский опыт? Ведь тот, кто купил недвижимость на пике японского бума в начале 90-х годов, до сих пор теряет почти половину вложенных капиталов.
Разумеется. А те, кто купил японские акции на пике бума, потеряли еще больше. Дело в том, что в Японии как раз, Япония дает нам прекрасный пример, потому что Япония уже прошла этот цикл полностью, эту волну. С 1980 года по 1992-1993 год цены на жилье в Японии выросли вдвое. А в последующие 12-13 лет, до середины 2000-х годов, цены на жилье упали, и в 2005 году цены на жилье были примерно на 10% выше, чем в 80-м году, то есть примерно там, в реальном исчислении, естественно, с поправкой на инфляцию, примерно там, где цены были бы, если бы они просто ровно повышались по своей исторической тенденции на 0,5%, на 1% в год.
Может ли оказаться, что именно сейчас цены на недвижимость достигли пика, откуда дорога может быть только одна, вниз?
Вполне возможно. Поэтому, в принципе, никому нельзя рекомендовать спекулировать жильем, так же, как нельзя рекомендовать спекулировать акциями и другими финансовыми инструментами. По той простой причине, что человек никогда не знает, в краткосрочной перспективе пойдут ли они вверх или пойдут они вниз.
Профессор Михаил Бернштам комментировал известие об очередном подъеме цен на недвижимость в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин. «Мой новый дом» поет Кейти Ослин.
Slowly, I'm healing. Broken hearts take a little time. Now that I'm feeling stronger, time I changed one last pattern of mine. I have to find
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Виктором Нехезиным. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе, а мы с вами прощаемся, желаем вам доброго дня и удачи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.